Вторая дорожка второй кассеты. «Полноте, Северус!» — вступилась профессор МакГонагал. «Так сразу и исключить. Кошку ведь древком метлы по голове не били. И вообще нет доказательств, что ее лишил жизни Поттер». Дамблдор пристально глядел на Гарри, и Гарри казалось, что его блестящие голубые глаза видят насквозь. «Он невиновен, Северус. Пока не доказано обратное», — напомнил Дамблдор профессору Снегу. Снег задрожал от едва сдерживаемого негодования. Филч опять выпучил глаза. «Моя кошка оцепенела», — завопил он. «Он должен понести наказание». «Вашу кошку мы расколдуем, Аргус», — успокаивал директор Филча. «У профессора Стебль есть мандрагоры. Когда они вырастут, приготовим снадобье и оживим миссис Норрис». «Это снадобье сделаю я», — не унимался Локонс. «У меня огромный опыт. Я могу с закрытыми глазами приготовить живую воду из мандрагор». «Позвольте», — холодно возразил Снег. «Но, по-моему, в школе я специалист по зельям». Воцарилось неловкое молчание. «Вы свободны», — отпустил Дамблдор неразлучную троицу. Гарри, Рон и Гермиона чуть не бегом поспешили убраться из кабинета Локонса и, поднявшись этажом выше, заперлись в классе. Гарри искоса глянул на приунывших друзей. «Думаете, надо было рассказать про голос?» «Нет, конечно», — ответил Рон. «Если тебе мерещится какой-то голос, это дурной знак, даже в волшебном мире. Но ты-то мне веришь?» «Конечно, только, сам понимаешь, странно все это». «Знаю, что странно», — ответил Гарри. «А тут еще эти слова на стене. Тайная комната снова открыта. Что они означают?» «По-моему, я уже от кого-то слышал про тайную комнату в Хогвартсе», — протянул Рон. «Не то от Билла, не то...» «А что такое сквиб?» — спросил Гарри. Рон так и прыснул. «Ну, конечно, смешного в этом мало, но, Филч, сквибы — это те, кто родился в семье волшебников, но с самого рождения волшебной силы лишен. Это вроде маглов наоборот. Сквибы — большая редкость, и раз Филч учится магии по книжке «Колдовство для начинающих», то, наверное, он и правда сквиб». «Ну, а теперь все ясно, почему он так ненавидит учеников. Даже жалко его, правда». И он сочувственно улыбнулся. Где-то пробили часы. «Полночь», — заторопился Гарри. «Скорее в спальню, а то еще явится Снег и опять прицепится к чему-нибудь». Несколько дней только и разговоров было, что о миссис Норрис, и все из-за Филча. Он вертелся вокруг того места, где заколдовали его кошку, словно поджидал виновного. Тщетно пытался стереть надпись на стене при помощи универсального волшебного пятного водителя миссис Чистикс. Гарри сам видел. Прятался в коридорах, кидался на школьников, ища случая учинить над ними расправу за чересчур громкое дыхание или слишком счастливый вид. Джинни Уизли была сама не своя после несчастья с кошкой Филча. «Но ведь ты совсем не знала, миссис Норрис», — успокаивал ее Рон. «Без нее даже лучше. Ну, не расстраивайся». От этих слов брата у Джинни задрожали губы. «Она очень любит кошек», — объяснял друзьям Рон. «Такого здесь никогда не случалось. Этого психа поймают и вытурят отсюда, можешь не сомневаться. Только хорошо бы он сначала наложил оцепенение на Филча». Джинни вдруг побледнела. «Шутка», — поспешил прибавить Рон. Гермиона тоже была выбита из колеи. Она всегда любила читать, а теперь и вовсе зарылась в книге. Как ни старались Гарри и Рон выведать, что с ней творится, все впустую. Ну, кое-что прояснилось в среду. После урока зелье варенья Снег оставил Гарри соскабливать со столов пробирочных червей. Закончив это неприятное дело, Гарри наскоро пообедал и поспешил в библиотеку, где его ждал Рон. По пути ему встретился Джастин Финч-Флетчли из Пуффендуя, с которым они вместе работали на уроке травологии. Гарри хотел было поздороваться, но Джастин, заметив его, круто развернулся и убежал. Рона Гарри нашел в дальнем конце библиотеки. Он измерял домашнее задание по истории волшебства. Профессор Бинс задал сочинение длиной 1 метр на тему «Средневековая ассамблея европейских волшебников». «Просто беда», — сказал Рон, убрав рулетку. Свиток тут же свернулся. «Не хватает целых 20 сантиметров». А Гермиона настрочила, да еще мелким почерком, целых 1,5 метра. «А сама-то она где?» — поинтересовался Гарри, взял рулетку и развернул свое сочинение. «Там!» — Рон махнул рукой на длинные ряды книжных полок. «Какую-то книгу ищет. Наверное, решила поставить рекорд, прочитать к Рождеству всю библиотеку». Гарри рассказал, как от него шарахнулся Джастин Финч-Флетчли. «Ну и что?» — ответил Рон, размашисто дописывая последние сантиметры. «Джастин — известный придурок. Преклоняется перед Локонсом». Из-за стеллажей вынырнула явно расстроенная Гермиона. «Вся история Хогвартса выдана!» — негодовала она и, подсев к друзьям, добавила: «Запишитесь и ждите 2 недели. Угораздило же меня оставить ее дома. И все же из-за локонсовских книжек просто не влезла в чемодан». «Зачем тебе история Хогвартса?» — полюбопытствовал Гарри. «Ну, затем же, зачем и всем, прочитать легенду о тайной комнате». «Что это за комната?» «В истории эта легенда есть». Гермиона закусила губу, «а в других книгах нет. Я ее совершенно не помню». «Гермиона! А, Гермиона!» Рон в отчаянии глянул на часы. «Дай мне почитать твое сочинение». «И не проси», — рассердилась Гермиона. «Что ты делал все 10 дней? Да мне осталось всего 5 сантиметров. Ну что, тебе жалко, что ли?» Зазвенел звонок, и друзья побежали на историю волшебства. Рон и Гермиона всю дорогу припирались. Тоскливее этого предмета не было. Лекции читал профессор Бинс, единственный во всей школе учитель привидения. Скука смертная. Одно развлечение — мистер Бинс являлся на урок прямо из классной доски. Говорили, что это древний сморчок, и не заметил, как умер. Пошел однажды на урок, а тело так и осталось сидеть у камина, в учительской. Сегодня, как всегда, профессор Бинс открыл записи и давай скрипеть, как немазанная телега. Класс скоро впал в дремоту, изредка кто-нибудь очнется, запишет имя или дату и снова спать. Скрипел он так с 30 минут, и вдруг случилось нечто из ряда вон выходящее. Гермиона подняла руку. Профессор Бинс удивленно оторвал глаза от тетради. Он как раз дошел до середины заунывной лекции о Международной конвенции волшебников 1289 года. «Да, мисс Грейнджер, профессор, я хотел спросить вас о тайной комнате», — отчетливо проговорила Гермиона. Дин Томас, тупо смотревший в окно, пришел в себя. Лаванда Браун, которая лежала на парте, скрестив руки и опустив на них голову, встрепенулась. Невилл и вовсе убрал руки с парты. Профессор Бинс замигал. «Мой предмет — история волшебства». С хрипотцой на одной ноте проскрипел он. «Я, мисс Грейнджер, имею дело с фактами, а не с мифами и легендами». Бинс сухо откашлялся, как будто разломал палочку мела, и продолжил. «В сентябре этого года подкомитет чародеев Сардинии...» И снова запнулся. Гермиона опять подняла руку. «Да, мисс Грейнджер. Но, сэр, каждая легенда основана на фактах, верно?» Профессор Бинс был ошеломлен до такой степени, что Гарри показалось, никто никогда ни о чем его не спрашивал ни при жизни, ни после смерти. «Ну что ж», — протянул Бинс, поглядев на Гермиону, как будто первый раз ее видел. «Пожалуй, вы правы. Однако легенда, о которой вы спросили, сущая нелепица, выдумка, я бы даже сказал». Но деваться было некуда, весь класс навострил уши, Бинс рассеянно обвел учеников взглядом, на него вопрошающие уставились десятки глаз. «Ну хорошо», — Бинс даже растерялся. «Давайте-ка вспомним. Тайная комната. Комната тайн. Ну, все вы знаете, что школа Хогвартс основана более 1000 лет назад, точная дата неизвестна, четырьмя величайшими магами и волшебницами своего времени. Наши факультеты носят их имена. Годрик Гриффиндор, Пенелопа Пуффендуй, Кандида Коктеврен и Салазар Слизерин. Они вместе выстроили этот замок подальше от глаз дотошных маглов. В ту пору обычные люди страшились волшебства, поэтому колдунам и ведьмам приходилось прятаться. Он невидяще глянул на учеников и продолжал. Довольно долгое время они жили в дружбе и согласии, искали способных молодых людей и учили их, как тогда могли, в этой самой школе. Ну, а потом между Слизерином и остальными пробежала черная кошка. Слизерин требовал очень строгого отбора. Он считал, что секреты волшебства должны храниться в семьях чистокровных волшебников. Маглам он не доверял. В конце концов, Слизерин и Гриффиндор совсем рассорились, и Слизерин покинул школу. Профессор Бинс поджал губы, отчего его лицо стало похоже на мордочку старой сморщенной черепахи. Вот и все, о чем повествуют летописи. Но с течением времени легенда о тайной комнате затмила факты. Стали говорить, что Слизерин сделал в замке потайную комнату. Так зародился миф. Согласно ему, перед тем, как покинуть школу, Слизерин наложил печать заклятия на комнату. С тех пор в нее никто не может проникнуть. Заклятие снимет только наследник Слизерина, освободит заключенный в комнате ужас и выгонит с его помощью из школы тех, кто недостоин изучать волшебное искусство. Бинс кончил. В классе воцарилась напряженная тишина, ученики не сводили с Бинса глаз, ждали продолжения, а Бинзу эта чепуха порядком надоела. Ну, все это, разумеется, миф, комнату искали и не раз, искали самые сведущие ведьмы и маги. Комнаты не существует, это всего лишь страшная сказка для глупцов. Гермиона снова подняла руку. «Сэр, а что это такое заключенный в комнате ужас?» «Легенда гласит, что это чудовище, которое будет повиноваться лишь наследнику Слизерина», — пояснил профессор Бинс сухим шелестящим голосом. Ученики испуганно переглянулись. «Не бойтесь, никакой комнаты нет», — профессор Бинс зашуршал бумагами. «Ни комнаты, ни чудовища». «Но, сэр, — сказал Симус Финниган, — вы говорите, что комнату сможет открыть только настоящий наследник Слизерина. Не значит ли это, что пока он не явится, никто не найдет ее?» «Глупости, О'Флаэрти! — рассердился профессор Бинс. — Этой комнаты нет. Уж если ни один директор школы ее не нашел... — Простите, профессор, — пропищала Парвати Патил. А может, тут просто нужна черная магия? А у нас черных магов нет? Если волшебник не прибегает к черной магии, мисс Пеннифезер, это не значит, что он не владеет ею, — повысил голос Бинс. Повторяю, если уж предшественники Дамблдора, ну, может быть, нужно быть в родстве со Слизерином? А ведь директор... Начал было Дин Томас, но тут же профессор Бинс вышел из себя. «Все, хватит об этом!» — отрезал он. «Это все миф, сказка, легенда. Зарубите себе на носу. Комнаты нет, как нет ни малейшего доказательства, что Слизерин вообще устроил в замке потайной чулан. Я сожалею, что рассказал вам эту глупую историю. И давайте вернемся к истинной истории, к твердым, надежным, проверенным фактам». Не прошло и 5 минут, как класс снова сонно оцепенел. «Салазар Слизерин был явно чокнутый», — заявил Рон после урока. «Они с Гарри и Гермионой пробирались сквозь толпу к своей башне, спешили оставить там портфели и идти на ужин. Так вот кто, оказывается, заварил эту кашу с чистотой крови. Ни за какие ковришки не пошел бы в его колледж. Если бы шляпа определила меня к нему, я бы, не раздумывая, уехал домой». Гермиона, понимающе кивнула, а Гарри промолчал. От слов Рона у него все внутри похолодело. Гарри скрыл от друзей, что год назад шляпа всерьез предлагала ему учиться в Слизерине. Она шептала на ухо: «Ты станешь великим. Слизерин поведет тебя к вершинам славы, не сомневайся». Но Гарри уже тогда знал, из Слизерина выходят черные маги, и отчаянно сопротивлялся. «Только не Слизерин, только не Слизерин!» И шляпа сказала: «Ну что ж, воля твоя, ступай в Гриффиндор». В толчее они столкнулись с Колином Криви. «Привет, Гарри!» «Привет, Колин!» — ответил Гарри. «Гарри, один мальчик из моего класса сказал, что ты...» Но толпа подхватила его и понесла дальше, в большой зал. Крошечный, легкий Колин все-таки успел издали крикнуть: «Пока, Гарри!» и пропал из виду. «Что сказал мальчик из его класса?» — поинтересовалась Гермиона. «Наверное, что я наследник Слизерина». И у Гарри вдруг заныло сердце. Он вспомнил, как после обеда от него, как от огня, умчался Джастин Финч Флетчли. «Чего только не сочинят!» — поморщился Рон. На винтовой лестнице в башне народу поубавилось. «Думаешь, тайная комната и вправду существует?» — спросил Гермиону Рон. «Кто знает?» — нахмурилась Гермиона. «Дамблдор не смог оживить миссис Норрис, и, я думаю, заколдовал ее... не человек». За очередным витком лестницы начинался тот самый коридор, где нашли миссис Норрис. Все было как прежде, только на факельной скобе не было кошки. А у стены, где красовались слова «Тайная комната снова открыта», стоял стул. «Это Филч поставил. Он здесь дежурит», — пояснил Рон. Сейчас коридор был пуст. Все трое приглянулись. «Давайте поищем. Вдруг здесь остались какие-то следы», — предложил Гарри, бросил портфель и опустился на четвереньки. «Вот обугленное пятно. И вот... идите сюда, посмотрите», — засмеялась Гермиона. Гарри поднялся и подошел к окну, ближнему к надписи на стене. Гермиона указывала на верхнее стекло. По нему к едва заметной трещине куда-то спешила вереница пауков. За ней, словно струйка дыма, колыхалась длинная серебристая паутинка. Пауки явно торопились выбраться наружу. «Что это с ними?» «Никогда не видела ничего подобного», — заметила Гермиона. «Я тоже», — прибавил Гарри. «А ты, Рон?» «А, Рон?» Гарри обернулся, стоя поодаль. Рон, казалось, вот-вот даст дёру. «Ты чего?» — спросил Гарри. «Я пауков боюсь», — выдавил из себя Рон. «Правда?» — удивилась Гермиона. «Но ведь ты 1000 раз готовил из них зелья». «Ну, сушёные пауки ещё ничего, а вот живые...» Рон боялся даже повернуть голову в их сторону. Гермиона хихикнула. «Ничего смешного». — огрызнулся Рон. — Когда мне было 3 года, я сломал древко у игрушечной метлы Фреда, а он рассердился и превратил моего плюшевого мишку в огромного косматого паука. Тебе бы так. Поглядел бы я тогда, — сказал Рон, и его передернуло от отвращения. Гермиона едва сдерживала смех. Гарри, чтобы отвлечь их обоих от пауков, спросил: «Помните, тогда здесь на полу была вода. Откуда она взялась? Кто-то ее потом вытер?» «Помню. Вода была вот у этой двери». Рон подошел к двери, протянул руку и тут же отдернул. «Ты чего?» — удивился Гарри. «А, туда нельзя. Это туалет для девочек». «Ну и что? Он ведь не работает». Гермиона подошла к двери. «Тут живет Плакса Миртл. Пойдемте, посмотрим». И, не обращая внимания на табличку «Туалет не работает», Гермиона распахнула дверь. Какой это был унылый и обшарпанный туалет! Под длинным в разводах и пятнах зеркалом тянулся ряд треснутых каменных умывальников. В мокром полу отражались тускло горевшие огарки свечей. Краска на дверях кабинок облупилась и кое-где висела хлопьями. У одной двери болталась на единственной петле. Приложив палец к губам, Гермиона проследовала к последней кабинке. «Здравствуй, Миртл! Как дела?» Гарри и Рон подошли поближе. Миртл парила над бочком, ковыряя прыщик на подбородке. «Это туалет для девочек», — сказала Миртл, подозрительно рассматривая Рона и Гарри. «А они не девочки». «Ну да», — согласилась Гермиона. «Я просто хотела им показать, как тут мило». И она махнула рукой не то на тусклое зеркало, не то на мокрый пол. «Спроси ее, может, она что-нибудь видела?» — шепотом попросил Гарри. «Что вы там шепчетесь?» — Миртл подозрительно посмотрела на Гарри. «Мы не шепчемся», — ответил Гарри. «Я только хотел спросить, и почему это все шепчутся за моей спиной?» — захныкала Миртл. «Если я умерла, то что? Я обидеться не могу?» «Никто не хотел тебя обидеть, Миртл», — попыталась успокоить ее Гермиона. «Гарри только...» «Ну, конечно, никто не хотел обидеть. Я так настрадалась в жизни, и вот, пожалуйста, все началось сначала. Да мы хотели только спросить, не видела ли ты чего-нибудь необычного за последние дни?» Не стала тянуть с вопросом Гермиона. «Во время праздника прямо напротив двери в твой туалет кто-то напал на кошку». «Может, кто-то здесь был?» — прибавил Гарри. «Я никого не видела», — сокрушенно ответила Миртл. «Меня так обидели на празднике, что, вернувшись сюда, я хотела удавиться, а потом вспомнила, что я ведь умерла», — помог Рон. Миртл горестно всхлипнула, взлетела над бочком и нырнула прямо в унитаз, обрызгав друзей с головы до ног. Из водосточной трубы донеслись ее приглушенные стоны. Рон и Гарри разинули рты, а Гермиона разочарованно пожала плечами. «Между прочим, для Миртл это может считаться весельем. Ладно, пойдемте отсюда». Не успел Рон закрыть за собой дверь туалета, откуда доносились булькающие всхлипывания, как кто-то наверху громко заорал: «Рон!» Так что друзья подпрыгнули. На площадке стоял Перси Уизли, староста факультета. «Это туалет для девочек», — процедил он сквозь зубы. «Что вы там делаете?» «Ничего особенного», — пожал Рон плечами. «Искали улики». Перси напустил на себя грозный вид, совсем как его мать, миссис Уизли. «Убирайтесь отсюда поживее!» Он спустился к ним и, замахав руками, стал теснить их к лестнице. «На что это похоже? Все ужинают, а они снова здесь!» «Ну и что?» Рон остановился и выдержал взгляд Перси. «Мы ведь кошку и пальцем не трогали». «Я сказал Джинни то же самое, но она все еще боится, что тебя выгонят из школы. У нее весь день глаза на мокром месте. Ты хоть бы о ней подумал». «Да что ты мне заладил про Джинни? Тебе ведь на нее плевать». У Рона вспыхнули уши. Ты просто боишься, что из-за этого тебя не сделают старостой школы. -5 очков Гриффиндору! Перси, зеленея от злости, пощупал значок старосты. Это вам хороший урок, и чтобы никаких больше расследований, не то напишу маме. Перси повернулся и зашагал прочь. Шея у него покраснела не хуже, чем у Рона. В общей гостиной Гарри, Рон и Гермиона сели подальше от Перси. Рон поставил в домашней работе несколько клякс, на магических формулах с мрачным видом взял волшебную палочку, хотел их вывести и нечаянно поджег свиток с сочинением. Свиток вспыхнул, Рон тоже, махнул рукой и захлопнул учебник заклинаний. Гермиона, к удивлению Гарри, последовало его примеру. «Но кто же все-таки напал на кошку?» — негромко спросила она, как будто продолжила прерванную беседу. «Кому нужно было в школе, чтобы не было сквибов и маглов?» «Правда, кто бы это мог так ненавидеть маглов?» — сделанным недоумением ответил вопросом на вопрос Рон.
«Ты о Малфе?» — Гермиона вопросительно взглянула на Рона. «О ком же еще? Ты ведь слышала, как он сказал? Вы следующие грязнокровки, помнишь? Да ты взгляни на его крысиную рожу. Спорю на что угодно, он... Это Малфой, это наследник Слизерина? Что-то не верится». Перебила его Гермиона. «А его семья?» Теперь и Гарри отложил книжки. «Ведь они все учились в Слизерине. Малфой постоянно об этом говорит. Может, они все Слизерина родственники? Отец Малфой уж точно злой колдун. У Малфоев много веков мог храниться ключ от тайной комнаты, — прибавил Рон, — и переходить от отца к сыну. — Да, вполне может быть, — не очень уверенно проговорила Гермиона. — Но если это даже и так, то этого не докажешь, — нахмурился Гарри. — Да один способ есть, — прошептала Гермиона и бросила опасливый взгляд в сторону Перси. Правда, он очень трудный и грозит большой неприятностью. Способ этот — нарушение всех школьных правил. «Недельки через 3-4, когда созреешь, открой нам свой способ», — съязвил Рон. «Уже созрело», — спокойно ответила Гермиона. «Нужно проникнуть в общую гостиную Слизерина и у самого Малфоя выведать тайну. Но, конечно, так, чтобы он не понял, что это мы». «А как это сделать?» — недоуменно спросил Гарри под громкий смех Рона. «Очень просто, мальчики. Нужно только сварить оборотное зелье». «Какое зелье?» Хором воскликнули Рон и Гарри. О нем рассказывал на одном из уроков Снег. «Делать тебе нечего, кроме как Снега слушать», — пробурчал Рон. «Это такое снадобье, которое превращает одного человека в другого». Гермиона пропустила колкость мимо ушей. «Можно превратиться в кого-нибудь из слизеринцев, и никто нас не узнает. Глядишь, Малфой, что и выболтает, хвастать-то он любит». «Ну и что ты не по душе мне твоя затея?» — нахмурился Рон. «А что, если мы так и останемся навсегда слизеринцами?» «Глупости!» — Гермиона нетерпеливо махнула рукой. «Действие зелья скоро проходит. Только вот как достать рецепт?» «Снег говорил, что он есть в книге сильнодействующие зелья. Она наверняка хранится в особой секции школьной библиотеки». В особой секции книги выдавали только с письменного разрешения учителя. «Ну, и как мы получим разрешение?» — уныло спросил Рон. «Кто поверит, что книга нам нужна просто так? Любой дурак поймет, что мы хотим что-нибудь такое сварить». «Можно сказать, что нас очень интересует теория составления зелий». «Ну да, проведешь наших профессоров, как же?» — возразил Рон. «Разве уж найдется совсем идиот?» Глава 10. Бешеный мяч. В начале года Локонс устроил в классе схватку с корнуэльскими пикси. Схватка кончилась не очень успешно. С тех пор он читал ученикам на уроках отрывки из собственных книг или разыгрывал взятые оттуда сцены, на его взгляд, самые впечатляющие. Себя волшебник играл он сам, а на прочие роли обычно брал Гарри. И Гарри перед всем классом изображал то трансильванского крестьянина, страдавшего от заклятия болтливости, то простуженного снежного человека, то вампира, который после встречи с Локонсом терпеть не мог крови и питался исключительно листьями салата. На очередном уроке защиты от темных искусств Гарри играл оборотня. В другой раз он наверняка отказался бы от этой роли, но сейчас было важно не испортить доброе расположение духа Локонса. «Чудесный вой, Гарри! Очень натурально! Я бросился на него, повалил на землю и приложил к горлу волшебную палочку. Собрав последние силы, произнес сложнейшее заклинание — обращение». Оборотень издал жалобный стон. Ну-ка, Гарри, изобрази. Пронзительнее. Ага, вот так. Мех у него исчез, клыки уменьшились, и он превратился в простого смертного. Просто, но незабываемо. И для жителей той деревни я теперь герой. Избавил их от оборотня. Прозвенел звонок, и Локонс встал из-за стола. Домашнее задание. Сочинить стихи о моей победе над оборотнем из Вага-Вага. «Автору лучших — экземпляр моей книги «Я волшебник» с автографом». Ученики повалили в коридор, а Гарри прошел в конец класса к Рону и Гермионе. «Ну что?» — тихо спросил Гарри. «Подожди, пока все уйдут». Гермиона явно волновалась. «Вот теперь идем». Она подошла к Локонсу, нервно сжимая в руке листок бумаги. Рон и Гарри поспешили за ней. «Профессор Локонс, я бы хотел взять в библиотеке вот эту книгу, хотел ее почитать». Запинаясь, начала Гермиона и протянула ему дрожащей рукой бумагу с названием. «Но, видите ли, она в особой секции, и поэтому нужно разрешение учителя». «Я хотела разобраться в медленно действующих ядах, о которых вы пишете в «Увеселении с упырями». «А, «Увеселение с упырями»!» Локонс взял бумагу и широко улыбнулся. «Пожалуй, это моя любимая книга. Вам она нравится?» «Очень нравится», — живо отозвалась Гермиона. «Как ловко вы тогда отцедили яд с помощью чайного ситечка!» «Что ж, помочь лучшей ученице мой долг!» Улыбнулся Локонс и достал огромное павлинье перо. Рона передернуло, но Локонс понял это по-своему. «Красивое, правда?» — спросил он. «Я держу его для автографов». Он вывел замысловатый росчерк и вернул бумагу Гермионе. Та торопливо свернула ее и спрятала в портфель. «Завтра первый матч в сезоне?» — обратился Локонс к Гарри. «Гриффиндор против Слизерина». «Говорят, ты подаешь большие надежды. А я ведь тоже играл когда-то ловцом. Меня даже приглашали в сборную страны, но я отказался и посвятил жизнь спасению мира от темных сил. Однако я и теперь неплохо играю, и, если хочешь, научу тебя паре хитростей. Всегда рад передать опыт начинающим». Гарри что-то хмыкнул в знак благодарности и поспешил за друзьями. В коридоре немного помедлили. «Надо же!» — удивленно заметил Гарри, разглядывая роспись Локонса. Даже не поглядел, что за книга. В библиотеку помчались, как на пожар. «Безмозглый идиот!» — бросил на ходу Рон. «Впрочем, какая разница? Мы ведь получили у него, что хотели». «Никакой он не безмозглый идиот!» — вступилась Гермиона. «Ну, конечно, ты ведь его лучшая ученица!» В библиотеке позволялось говорить только шепотом, и друзья притихли. Мадам Пинс, нервная, сухопарая женщина, похожая на голодного стервятника, потянулась к бумаге с подписью Локонса, но Гермиона не выпускала ее из рук. «Сильно действующее зелье?» — подозрительно повторила мадам Пинс и снова попыталась взять у Гермионы бумагу. «А можно оставить себе разрешение?» — робко спросила Гермиона. «Да ладно тебе!» — Рон вырвал у нее листок и протянул мадам Пинс. «Достанешь другой автограф. Локонс распишется на чем угодно, только заикнись». Мадам Пинс посмотрела бумагу на свет, будто сомневалась в ее подлинности, ушла с ней и минут через пять вернулась, держа в руках большой ветхий том. Гермиона осторожно спрятала книгу в портфель, и трое друзей медленно вышли из библиотеки с самым невинным видом. заперлись в туалете плаксы Миртл, Рон сперва не хотел, но Гермиона его урезонила. Какому нормальному человеку придет в голову зайти туда? Стало быть, никто им не помешает. Правда, Миртл, как всегда, ревела в своей кабинке, но какое им до нее дело? Да, впрочем, и ей до них. Гермиона осторожно раскрыла сильно действующее зелье, и друзья склонились над заплесневелыми страницами. Книга не случайно хранилась в особой секции. Некоторые зелья оказывали поистине чудовищное действие, а уж об иллюстрациях, вроде вывернутого наизнанку человека и ведьмы с руками на макушке, и говорить нечего. «Вот оно!» — обрадовалась Гермиона, найдя страницу под заголовком «Оборотное зелье». На странице было изображено и само превращение. Гарри от всей души понадеялся, что выражение муки на лицах людей — вымысел художника. «Какой сложный состав!» — заметила Гермиона, водя пальцем по страничкам. «Золотоглазки, пиявки, водоросли, спарыш — это еще куда ни шло, они есть в шкафу ингредиентов для зелий. А вот растертый рог двурога... где его взять? Или вот еще... тертая шкура бумсланга. А как быть с частицами того, в кого хочешь превратиться?
Что-что, поморщился Рон. Какие еще частицы?
Ну, стану я глотать ногти Крэба. К счастью, частицы потребуются в самом конце. Гермиона как будто его не слышала. Рон надеялся на сочувствие Гарри, но Гарри тревожило другое.
Послушай, Гермиона... сколько же всего придется украсть? Шкуры бумсланга в школьном шкафу нет, так что же, взламывают личные запасы Снега?
Это уж как-то... Гермиона не выдержала и громко захлопнула книгу. Ну, как хотите. Раз вы трусите... Щеки у нее вспыхнули, глаза сверкнули. Я тоже не буду нарушать правила. Только как иначе спасти бедных маглов? Зелье — единственное спасение. Но я вижу, вам все равно, кто их враг. Я прямо сейчас иду и верну книгу в библиотеку.
Вот это да!
Сама Гермиона уговаривает нас нарушить школьные правила.
Ладно, так и быть, я согласен на все, — махнул рукой Рон. Только хорошо бы все-таки без ногтей.
Гермиона успокоилась и снова раскрыла книгу. А долго готовить это зелье? — спросил Гарри. — Водоросли собирают в полнолуние. Златоглазки настаиваются 3 недели. Значит, примерно месяц, если достанем все необходимое.
— Месяц? Да за месяц Малфой добрую половину маглов изведет! — вскричал Рон, но Гермиона презрительно сощурилась, и ему пришлось торопливо прибавить.
— Да ладно, другого плана у нас нет, значит, полный вперед. Гермиона вышла из туалета проверить, нет ли кого поблизости, и Рон шепнул на ухо Гарри. — Лучше сшиби завтра Малфоя с метлы, мороки меньше. В субботу утром Гарри проснулся рано и полчаса думал о предстоящем матче. У слизеринцев были самые быстрые метлы в мире. Вот капитан разозлится, если гриффиндорцы проиграют. Ох уж эти ненавистные слизеринцы! Гарри встал с недобрым предчувствием, оделся и пошел завтракать. В большом зале за длинным столом уже сидела вся команда, притихшая и как на иголках. День выдался пасмурный и тяжелый, вот-вот разразится гроза. К полудню вся школа потянулась на стадион. Рон с Гермионой подбежали к раздевалке пожелать Гарри удачи. Игроки переоделись в алые мантии Гриффиндор, и Вуд, по обыкновению, произнес речь для поддержания боевого духа команды. — У слизеринцев лучшие метлы, — говорил он, — зато у нас лучшие игроки. Мы больше тренировались, летали в любую погоду. С самого сентября мокрые до нитки, — буркнул Джордж. — Пусть проклинают день, когда недоносок Малфой купил себе место в их команде. Войдя в раж, Вуд повернулся к Гарри. — А ты, Гарри, покажи им. Ловцу нужен не богатый папаша, а талант. Расшибись в лепешку, а поймай снитч первый, раньше Малфоя. — Победа сегодня наша.
Если что, Гарри, мы рядом, — подмигнул Фред.
Зрители встретили гриффиндорцев восторженными криками. За них болели не только свои, но и Когтевран, и Пуффендуй. Впрочем, и слизеринцы не сидели молча, встретили противника свистом и улюлюканьем. Судья, мадам Трюк, пригласила Флинта и Вуда обменяться рукопожатием. Они обменялись, чересчур крепко и метнув друг в друга грозные взгляды.
— По свистку! — крикнула мадам Трюк. — 3, 2, 1!
Подгоняемые ревом толпы, 14 игроков взмыли в свинцовое небо. Гарри мчался впереди всех, прищурившись и пытаясь разглядеть в небе Снитч.
«Эй, со шрамом!» — крикнул Малфой и хвастливо пронесся под Гарри на новой метле.
Гарри не ответил. На него летел большой черный мяч. Он еле-еле увернулся, даже волосы на голове взъерошились.
«Едва не попал!» — крикнул Джордж, пронесся мимо Гарри и сильным ударом биты послал Бладжер в Эдриана Пьюси, но на полпути мяч повернул и снова устремился к Гарри. Тот резко сбросил скорость, а Джордж с силой отправил Бладжер в Малфе, но мяч развернулся, как бумеранг, и ударил Гарри по голове, к счастью, не сильно. Прибавив скорости, Гарри помчался на другой конец поля, мяч со свистом за ним. Что происходит? По правилам, Бладжеры не гоняются за кем-то одним, а выбивают как можно больше игроков. На том конце поля мяч принял Фред Уизли, Гарри пригнулся, Фред изо всей силы ударил по мячу, и Гарри опять от него ушел. «Ура!» — издал победный крик Фред. Не тут-то было. Неугомонный Бладжер опять ринулся на Гарри, и тому снова пришлось удирать. Пошел дождь, капли шлепались на лицо и застилали стекла очков. Кто вел в игре, Гарри было неясно, пока школьный комментатор Ли Джорджен не крикнул: 60-0 ведет Слизерин. Ничего удивительного, метлы-то у них быстрее, да еще этот мяч гоняется за ним, как безумный. Правда, его опекают близнецы, но от этого тоже мало толку, мечутся вокруг, машут битами, так что и Снитча не увидишь. «Кто-то заколдовал этот мяч!» — тяжело дыша, — крикнул Фред, очередной раз отправляя Бладжер подальше от Гарри. «Берем тайм-аут!» —
предложил Джордж, пытаясь одновременно подать сигнал Вуду и отбить мяч, летевший Гарри прямо в лицо. Вуд согласно кивнул, раздался свисток судьи, и Гарри с близнецами, уворачиваясь от спятившего Бладжер, устремились к земле под оглушительный свист болельщиков Слизерина. Вуд собрал вокруг себя всю команду. Что происходит? Так и проиграть недолго. «Фред, Джордж, почему не помогли Анжелине? У нее была такая возможность набрать очки. Где вы были?»
«Мы были метров на 15 выше ее, Оливер», — вскипел Джордж. «Спасали Гарри от Бладжера, который хочет его прикончить.
Этот мяч заколдован. Не отстает от Гарри. Другие игроки для него не существуют. Наверняка работа слизеринцев. Чушь!» — не поверил Вуд. «На тренировке все было в порядке. Потом все мячи заперли». По полю по команде спешила мадам Трюк. У нее за спиной игроки Слизерина кривлялись, хохотали, показывали на Гарри пальцами. «Закругляемся!» — нервничая воскликнул Гарри. «Если вы двое будете мельтешить перед носом, мне никогда не поймать Снитч. Разве что он мне сам в рукав залетит. Защищайте других. А с этим чокнутым мечом я сам как-нибудь разберусь». «Глупо!» — возразил Фред. «Он тебе голову снесет!» Вуд поглядел на Гарри, на братьев Уизли. «Оливер, что ты его слушаешь?» — рассердилась Алисия Спиннет. «Ну, разве можно оставить его один на один с таким мячом? Надо обязательно провести расследование, и потеряем очко. Не хватало из-за какого-то мяча проиграть матч. Оливер, скажи им, пусть от меня отстанут». «Это ты виноват», — упрекнул Вуда Джордж. — «Расшибись в лепешку, а поймай Снитч. Умнее ничего не придумал». Подошла мадам Трюк. — Готовы? Вуд глянул на Гарри
и прочитал у него в лице решимость победить, чего бы это ни стоило.
«Фред, Джордж, оставьте Гарри в покое. Пусть сам разбирается с Владжером».
Дождь усилился. По свистку судьи Гарри взмыл в небо и тут же услышал, как Бладжер со свистом рассекает воздух у него за спиной. Гарри поднимался все выше и выше, камнем кидался вниз, петлял, входил в штопор, взлетал зигзагом, описывал обороты, даже голова закружилась, но ему все равно приходилось смотреть в оба. Капли дождя застилали очки, заливали в нос, когда он делал на метле очередное сальто. Зрители на трибунах смеялись, хлопали. Высший пилотаж! В этом было для Гарри единственное спасение. Мяч явно уступал в маневренности. Гарри носился над полем, как на американских горках, и следил краешком глаза за Эдрианом Пьюси. Тот хотел обойти Вуда и достать одно из колец Гриффиндора. Теперь просвистело над ухом, но мяч снова промазал. Гарри помчался назад, мяч не отставал, Гарри завертелся волчком. — Что, Поттер в балет записался? — крикнул Малфой. Гарри понесся прочь, на лету обернулся, с омерзением глянул на Малфоя и в нескольких сантиметрах над его левым ухом увидел золотой снитч. Малфой помирал со смеху и снитча не видел. Гарри застыл на месте. Вдруг тот поднимет голову и первый схватит вожделенный приз. Вдруг хрясь! Мяч настиг-таки его и сломал правую руку. Рука бессильно повисла. От жгучей боли у Гарри потемнело в глазах. Он едва не соскользнул с мокрой метлы. Злокозненный мяч развернулся и нацелился Гарри в голову. Гарри увильнул, в мозгу тупо стучало «снить». Сквозь муть дождя и боли Гарри стрелой понесся к Малфою. Ухмылка у того на лице сменилась испугом. Ему показалось, что Гарри пошел на таран. «Ты что?» — заорал Малфой и отлетел в сторону. Гарри выпустил метлу и, потянувшись здоровой рукой, схватил мокрый холодный снитч. Сжимая метлу только коленями, он начал стремительно падать, стараясь не потерять сознание. Зрители испуганно ахнули. Гарри шмякнулся в грязь, сломанная рука неестественно изогнулась, метла откатилась в сторону, на трибунах свистели, орали, от острой боли ему казалось, что болельщики где-то далеко-далеко. И тут до Гарри дошло. В руке у него снитч. «Выиграли», — простонал он и потерял сознание. Очнулся он тут же на поле. Дождь лил в лицо, кто-то склонился над ним, одарив ослепительной улыбкой. — Это вы? — Уйдите, пожалуйста, — прошептал Гарри. — Что это он? — удивился Локонс и глянул на собравшихся вокруг гриффиндорцев. — Не волнуйтесь, я сейчас его вылечу. — Не надо, — возразил Гарри. — Пусть уж лучше так. Гарри попытался сесть, но помешала невыносимая боль. Неожиданно щелкнула фотокамера. «Зачем снимать меня в таком виде, Колин?» — запротестовал Гарри. «Лежи, лежи», — заботливо посоветовал Локонс. «Сейчас я произнесу заклинание. Не бойся, мне не впервой». «Я лучше пойду в больницу», — сквозь стиснутые зубы прошептал Гарри. «Правда, профессор», — заметил Вуд и гордо улыбнулся, — «его ловец ранен, но победа за ними! Здорово ты его поймал, Гарри, красиво!» Сквозь частокол ног Гарри видел, как Фред и Джордж Уизли борются с полоумным Бладжером, запихивают его в коробку, а тот бешено сопротивляется. «Отойдите подальше», — попросил Локонс, закатывая зеленые рукава. «Может, не надо?» — выдохнул Гарри. «Но разве Локонса остановишь?» Он повращал волшебной палочкой и направил ее прямо на сломанную руку. Странное ощущение прокатилось от плеча до кончиков пальцев, как будто из руки выпустили воздух. Гарри, зажмурившись, отвернулся. Кто-то в толпе вскрикнул, а Колин Криви защелкал фотоаппаратом со скоростью пулеметной очереди. Рука больше не болела, Гарри ее вообще не чувствовал. Ну, ничего, Локонс не терял присутствие духа. Такое бывает. Но перелома-то больше нет, а это главное. Сможешь доковылять до больничного крыла? Мистер Уизли, мисс Грейнджер, проводите его, пожалуйста. А там мадам Помфри приведет его в надлежащий порядок.
Поднявшись на ноги, Гарри ощутил себя однобоким. Он вдохнул поглубже, поглядел на руку и чуть снова не лишился чувств. Из рукава выглядывало что-то вроде надутой резиновой перчатки цвета сырого мяса. Гарри хотел было пошевелить пальцами, но куда там?
Локонс не вылечил перелом, он просто-напросто удалил из руки все кости.
Мадам Помфри, осмотрев Гарри, пришла в ярость.
«Надо же было сразу идти ко мне!»
Она пощупала мягкую без костей руку.
«Срастить кости ничего не стоит, а вот вырастить новые...»
«Но ведь вам это под силу?»
— с надеждой спросил Гарри. «Разумеется, только предупреждаю. Будет больно».
Мадам Помфри с озабоченным видом бросила Гарри пижаму. «Ночевать молодой человек придется здесь».
Гермиона ждала за ширмой, а Рон помогал Гарри надеть пижаму. Рука без костей лезть в рукав никак не хотела.
— Ты и теперь станешь защищать Локонса?
— упрекнул Рон Гермиону, протащив, наконец, ватные пальцы Гарри сквозь манжету.
— Гарри ведь не просил убрать из руки кости.
— Ну, кто не ошибается?
— возразила Гермиона. — Зато рука перестала болеть. — Правда, Гарри?
«Правда, только теперь это вообще не рука».
Гарри прыгнул на постель, и бедная рука беспомощно заколыхалась. Гермиона и мадам Помфри вышли из-за ширмы. Доктор держала в руках бутыль с наклейкой «Костерост».
«У тебя длинная ночь впереди», — сказала она, наполнила стакан и подала Гарри. Из стакана валил пар. «Растить кости — занятие не из приятных». Пить костерост, как оказалось, тоже. Он обжигал рот и горло. Хлебнув первый глоток, Гарри закашлялся. Мадам Помфри удалилась, недовольно ворча про опасный спорт и учителей неумех.
Рон и Гермиона остались с Гарри, подавали ему воду, чтобы запить снадобье. Уж больно оно было гадкое.
«Все-таки мы выиграли!» Рон расплылся в улыбке.
«Классно ты схватил этот снитч! Видел бы ты Малфоя, он был готов тебя растерзать!»
«Знать бы, как он заколдовал этот мяч!» — сдвинула брови Гермиона.
«Вот сварим оборотное зелье и заодно спросим».
Гарри опустил голову на подушку. «Лишь бы оно было не такое противное, как эта гадость!»
«И из чего захотел? Это с ногтями-то слизеринцев?» Поморщился Рон.
Дверь палаты распахнулась, и ввалилась вся команда Гриффиндора, грязная и промокшая до нитки.
«Ну, Гарри! Ну, пилотаж!» — восхищался Джордж.
«Ты бы слышал, как сейчас Флинт орал на Малфоя. Снитч был у самого уха, а он его проморгал. Бедолага совсем скис».
Друзья принесли сладости, пирожные и тыквенный сок, собрались вокруг Гарри и только начали угощаться, как в палату вошла грозная мадам Помфри.
«Это что такое?» — рассердилась она.
«Больному нужен отдых, ему 33 кости растить, вон, вон, все вон!»
И Гарри остался один на один с пронзительной болью.
Спустя часа два Гарри проснулся в кромешной тьме, руку словно начинили острыми черепками, но разбудила его не только боль. Кто-то в темноте губкой вытирал ему лоб. Гарри задрожал от испуга. «Кто это?» — крикнул он. «Добби, вы?»
Домовик, глазами величиной с теннисный мяч, жалобно глядел на Гарри, и по его длинному острому носу бежала слеза.
«Гарри Поттер снова в школе», — прошептал он.
«Добби предупреждал Гарри Поттера, предупреждал. Ах, сэр, почему вы не послушались Добби? Почему Гарри Поттер не поехал домой, когда опоздал на поезд?»
Гарри сел и, оттолкнув руку эльфа,
«Как вы здесь очутились?» — спросил он. «И откуда вы знаете про поезд?» У Добби задрожали губы. Гарри вдруг осенило. «Так это вы? Вы не пропустили нас сквозь барьер?» «Да, я», — гордо ответил Добби и так закивал головой, что его уши заколыхались. Добби тайком приглядывал за Гарри Поттером и заклял проход к поезду. За это Добби пришлось отутюжить себе пальцы. Он показал забинтованные руки. «Добби не жаль рук, сэр. Добби думал, это спасет Гарри Поттера от опасности. Добби не знал, что Гарри Поттер полетит в школу в автомобиле». Эльф раскачивался взад и вперед, встряхивая смешной головой. Добби был ошарашен, когда узнал, что Гарри Поттер вернулся в школу. Он даже сжег обед хозяина. «Добби, так выпороли, сэр, так выпороли!» Гарри тяжело опустился на подушку. «Из-за вас меня и Рона чуть не выдворили из школы!» Сердито сказал он. «Уходите отсюда! У меня скоро вырастут кости, и чего доброго, я вас убью!» Добби печально улыбнулся. «Добби уже много раз грозились убить, сэр. Хозяева обещают убить Добби 5 раз на день». И эльф высморкался в угол своей грязной наволочки. Вид у него был такой несчастный, что Гарри невольно перестал гневаться. «Добби, почему вы носите эту наволочку?» — поинтересовался он. «Наволочку, сэр?» — Добби погладил свое одеяние. «Это знак рабства, сэр. Добби станет свободным, если хозяева подарят ему одежду. Но они очень осторожны, не дают Добби даже носка. Боятся, что Добби уйдет от них навсегда». Добби утер слезы и вдруг сказал, «Гарри Поттер должен вернуться домой». Добби думал, что мяч... «Мяч?» Снова вышел из себя Гарри. «Так это я вам обязан, что мяч чуть меня не убил?»
«Что вы?» — испугался эльф.
«Мяч не убил бы вас. Добби хочет спасти Гарри Поттера. Лучше уж жить дома калекой, чем оставаться тут, сэр. Гарри Поттер должен вернуться домой. Ни за что!» — вознегодовал Гарри. «Но все-таки объясните, ради чего все это? Зачем вам надо меня калечить?» «Ах, если бы Гарри Поттер только знал!» — вздохнул Добби, и слезы ручьем полились на обтрепанную наволочку. «Если бы он знал, как много он значит для нас, несчастных рабов, отребья волшебного мира! Добби помнит времена величия того, кого нельзя называть. С нами, домашними эльфами, обходились, как с крысами и тараканами, сэр. С Добби, правда, сейчас так обходятся», — признался эльф и вытер слезы наволочкой. «Но все-таки с тех пор, как вы победили, кого нельзя называть, жить стало гораздо легче. Темный лорд потерял свою силу. Гарри Поттер остался жив. Для нас это как рассвет, сэр. Гарри Поттер сияет лучом надежды. Мы уж и не чаяли конца черных дней. А теперь в Хогвартсе опять назревают страшные события. Может быть, они уже начались? И Добби не позволит Гарри Поттеру остаться здесь. Тайная комната снова открыта. Кошмар может повториться. Добби понял, что проговорился, и остолбенел от ужаса. Схватил с тумбочки кувшин с водой, разбил о голову так, что искры из глаз посыпались, и скатился на пол. Потом снова взобрался на кровать, бормоча: «Добби плохой, очень плохой». «Так значит, тайная комната и правда существует?» — изумился Гарри. «Вы сказали, что она когда-то уже открывалась». Эльф потянулся за осколком кувшина, но Гарри, схватив его тоненькую ручку, на этот раз предотвратил экзекуцию. «Я ведь не магл, Добби. Опасность мне не грозит». «Ах, сэр, не спрашивайте бедного Добби», — заикаясь, проговорил эльф. «Черные дела замышляются в этой школе, и Гарри Поттер должен уехать. Поезжайте, сэр, поезжайте домой и торопитесь, сэр, здесь слишком опасно». «Добби, кто все-таки открыл комнату?»
Гарри держал руку эльфа, чтобы тот снова не начал себя казнить. «Скажите мне, кто?»
«Добби не может, сэр». «Добби не может, не должен», — завопил эльф. «Поезжайте домой, поезжайте, сэр».
«Никуда я не поеду», — сердито отрезал Гарри. «Среди моих лучших друзей есть магла, и если тайная комната правда открытая, то ей первой придется несладко».
Конец второй дорожки, второй кассеты.